Фрэнк Герберт. Операционный синдром. В Гонолулу стояла тишина. Уже похоронили мертвых и убрали обломки разрушенных зданий. Спасательная баржа покачивалась на волнах Тихого океана у мыса Даймонд. К месту крушения американского аэропоезда в зеленые воды моря погружались водолазы, следуя за поднимавшимися пузырьками. Все это сделал скрэмбл-синдром. На берегу, в перестроенных казармах, психологи безуспешно работали над последствиями массового безумия. Именно здесь, в Гонолулу, и начался скрэмбл-синдром. В одно мгновение все было спокойно. Последовал скачок секундной стрелки, и город сошел с ума. За 40 дней синдром поразил 9 городов. Черная чума 20 века. Сначала в его ушах раздавался звон, затем звук, похожий на флейту, который постепенно перешел в свист. Свист обернулся сигнальным гудком ревущего и стучащего колесами поезда, превратившего сон в кошмар. Психоаналитику такой сон мог понравиться как объект клинического исследования. Но данный психоаналитик не занимался его изучением, это был его собственный кошмар. Он обернул простынь вокруг шеи, тихо повернулся в кровати и подтянул колени к подбородку. Свист поезда перешел в контральто роскошной певицы, исполняющей сумасшедший блюз. Сон нес ощущение страха и насилия.
«Миллион долларов ничего не значит!»
Хриплый голос парил над звуками трубы, буханьем барабанов, визгом кларнета, похожим на ржание взбешенной лошади. Темнокожая певица с сине-зелеными глазами выделялась на красном фоне сцены. Она шла к рампе, протянув руки к невидимой публике. Затем и певица, и сцена пришли в движение, вращаясь все быстрее и быстрее, пока не слились в красную светящуюся точку. Красная точка постепенно расползлась и превратилась в раструб трубы, воющий на минорной ноте. Визжащая музыка, словно нож, разрезала его мозг. Доктор Эрик Лэд проснулся. Он учащенно дышал и весь покрылся потом. Лэд все еще слышал музыку и голос певицы. «Мне снится, что я проснулся», — подумал он. Эрик откинул простыню и спустил ноги на теплый пол. Он встал, подошел к окну и взглянул на лунную дорожку, поигрывающую на поверхности озера Вашингтон. Включив наружные микрофоны, Эрик услышал звуки ночи. Стрекот сверчков, воркование голубей, далекий гул аэропоезда. Пение не прекращалось. Эрик покачнулся и схватился за подоконник. Скрэмбл-синдром. Доктор повернулся и просмотрел ленту новостей на экране у кровати. Никакого упоминания о Сиэтле. Возможно, он и не болен. Эрик Лэд еще не знал, что музыка в его голове вовсе не была болезнью. В отчаянии Эрик попытался вернуть контроль над собой. Потряс головой, похлопал ладонями по ушам. Пение не пропало. Он взглянул на часы у кровати. 1:05. Пятница, 14 мая 1999 года. Музыка в мозгу прекратилась, но раздались аплодисменты, крики, топанье. Эрик потер голову. «Я не безумен! Я не безумен!» Он натянул одежду и прошел в крохотную кухоньку своего холостяцкого убежища. Эрик выпил воды, зевнул, задержал дыхание. Перепробовал все, чтобы исчезли звуки, которые теперь представляли собой обрывки разговора, позвякивание, шарканье ног. Доктор сделал себе коктейль, плеснул напиток прямо в горло. Звуки внутри него стихли. Эрик посмотрел на пустой стакан в руке и покачал головой. Новое лекарство от безумия — алкоголь. Он криво усмехнулся. Каждый день доктор говорил пациентам, что выпивка не является решением проблем. Его посетила горькая мысль. Возможно, мне следовало присоединиться к той группе врачей, а не торчать здесь в попытке создать машину, способную победить безумие. Если бы только они не смеялись надо мной. Эрик пододвинул оргалитовую коробку, чтобы освободить место у раковины, поставил стакан. Из коробки торчала тетрадь, лежавшая поверх груды электронных деталей. Он подобрал ее и всмотрелся в знакомую, сделанную им надпись печатными буквами на обложке. «Телезонд Аманти. Испытание. Серия 9». Они смеялись и над старым доктором. Довели его до сумасшедшего дома. Возможно, и я двигаюсь в этом направлении, вместе со всем миром. Эрик открыл тетрадь, провел пальцем по схеме его последней экспериментальной системы. Телезонд в лаборатории в подвальном помещении по-прежнему был весь в электрических проводах, хотя и частично разобран. Эрик подумал, где же я ошибся? Он закрыл тетрадь и бросил ее в коробку. Мысленно доктор обратился ко всем теориям, хранившимся в его мозгу, знаниям, собранным после тысячи неудач. Усталость и отчаяние давили на него. Он все-таки осознавал, что сущность, которую Фрейд, Юнг, Адлер и другие искали во снах и поведении индивида, первична по отношению к его знаниям электронных следящих систем. Эрик вернулся в комнату, служившую ему и спальней, и кабинетом, и заполз в кровать. Он сделал несколько упражнений дыхательной гимнастики йогов, пока сон не победил его. Певица, поезд и свист не вернулись. Утренний свет залил комнату. Эрик проснулся, обнаружив в памяти фрагменты ночного кошмара. До 10 часов у него ничего не было запланировано. Лента новостей предложила большой выбор, в основном под заголовком «Скрэмбл-синдром». Доктор набрал соответствующие коды 8 тем, переключил аппарат в режим аудиовоспроизведения и стал одеваться. Воспоминания о кошмаре отзывались болью. Доктор подумал, интересно, сколько людей просыпаются ночью, спрашивая себя, не настала ли их очередь. Эрик выбрал малиновый плащ и накинул его на белый комбинезон. Взяв тетрадь из коробки на кухне, он вышел на прохладный утренний воздух и включил регулировку температуры на комбинезоне. Метро домчало его к берегу бухты Эллиот. Эрик позавтракал в ресторане, специализирующемся на морских продуктах. Пока он ел, рядом с тарелкой лежала его тетрадь, раскрытая на схеме телезонда. Выйдя из ресторана, он нашел пустую скамейку с видом на бухту, уселся и снова открыл тетрадь. Не чувствуя желания изучать схему, Эрик уставился на бухту. Над серой водой вставал туман, скрывая противоположный берег. Где-то вдали прозвучал гудок сейнера. Эхо отразилось от стоявших сзади зданий. Первые рабочие проходили мимо скамейки, они тихо говорили между собой, их худые лица и затравленные взгляды излучали ощущение страха. Холод просачивался сквозь одежду. Эрик поежился, глубоко втянув соленый морской воздух. Ветерок с залива нес аромат водорослей, смешивающийся с горьким мускусным запахом городских испарений. Чайки дрались друг с другом за какую-то крошку. Страницы на его коленях зашелестели. Эрик прижал их рукой, посматривая по сторонам. «Я даром трачу время», — подумал он. «Вряд ли человек моей профессии может позволить такую роскошь в эти дни». Эрик заметил приближавшуюся женщину в красном, отороченном мехом плаще. Ее сандалии выбивали быстрый ритм по бетонной поверхности дорожки. Плащ вздымался при порывах ветра. Эрик посмотрел на ее лицо, обрамленное темными волосами. Каждый мускул его тела напрягся. Она до мельчайшей детали напоминала женщину из его кошмара. Доктор не сводил с нее глаз. Женщина заметила его пристальный взгляд, отвернулась и прошла мимо. Эрик сгреб бумаги, закрыл тетрадь и побежал за ней. Догнав ее, он пошел рядом, по-прежнему уставившись на нее в замешательстве. Женщина взглянула на него, покраснела и отвернулась. «Уходите, или я позову полицейского!» «Пожалуйста, мне нужно поговорить с вами!» «Я сказала, уходите!» Она ускорила шаг, но Эрик вновь догнал ее. «Пожалуйста, простите меня, но я видел вас во сне. Знаете,